Слушайте радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» продолжает свои передачи. В ближайшее время вы услышите программу «Час писателя» с Еленой Чудиновой. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук, писатель и публицист Дмитрий Михайлович Володихин. И завершит этот час вещания программа «Глас народа», говорят наши радиослушатели. Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Символ веры». На выставке вы сможете поклониться чтивым иконам храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 12 по 17 ноября на ВВЦ в павильоне 70. Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» на ВВЦ, павильон 69. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, книги, фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри, храмы, фермерские хозяйства привезут свои натуральные продукты – масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. 23 ноября в 15 часов в конференц-зале павильона состоится концерт православной песни «Под крылом ангела». Ждем вас на выставке с 19 по 25 ноября, метро ВДНХ, ВВЦ, павильон 69. Внимание жителей Санкт-Петербурга! Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на всероссийскую выставку-ярмарку «Православная Русь», которая состоится с 14 по 18 ноября в павильоне 3 Ленэкспо. Иконы, книги, ювелирные изделия, паломничество, одежда из натуральных тканей, мед и лекарственные травы, духовно-просветительская и концертная программы. Адрес: Санкт-Петербург, Васильевский остров, Большой проспект, 103, Ленэкспо. Православный отдел агентства недвижимости «Наша держава» поможет в решении жилищных вопросов. Купля-продажа и обмен квартиры, комнат, новостройки, загородная недвижимость, земельные участки, проверка юридической чистоты, сопровождение сделок, ипотека, оценка недвижимости. Телефон 495-517-99-51. Повторяем, 495-517-99-51.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Клириков и прихожан храма во имя нерукотворного образа Спасителя в городе Долгопрудный, протоиерея Алексия, протоиерея Александра, иерея Георгия, иерея Дмитрия, диакона Дмитрия, Валентины, Анатолия, Елены, Татьяны, Дмитрия, Евгении, Андрея, Анатолия, Валерия, Тамары, Игоря, Галины, Нины, Елены, Андрея, Даниила, Аллы, Людмилы, Елизаветы, Феодора, Власия, Людмилы, Игоря, Александра, Андрея, Кирилла, Татьяны, Николая, Елены, Дмитрия, Анны, Олега, Виталия, Анны, Ильи, Ивани, Марии, Аллы, Ирины, Константина, Дмитрия, архимандрита Феофилакта, протоиерея Константина, иерея Алексия, монахини Тамары, Александра, Надежды, Людмилы, Андрея, Галины, Варвары, Натальи, Михаила, Василия, Татьяны, Ларисы.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет, и кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе, но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну сколько кто может. Поверьте. Лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи! Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио Радонеж свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшнюю мою программу мне хотелось бы начать со слов благодарности устроителям моего воскресного выступления в храме собора московских святых в Биберево. Все было удивительно тепло, удивительно хорошо организовано. Это, кстати, строящийся храм еще, если кто-нибудь не знает. И будет он огромный, рядом с дореволюционным храмом. А я еще помню, я видела, как стоял этот дореволюционный храм посреди пустыря мрачного, забитый досками. Все-таки что-то меняется в нашей жизни, не только к худшему. Встречу организовывали скауты. И на меня произвело большое впечатление то, как там вот видно по всему, что идет работа с детьми, с подростками во всех прилегающих к храму помещениях. Вот зал, где нам устроили чаепитие, за что я тоже благодарна, потому что когда люди в нашем московском метро едут через весь город, то, конечно, приятно напоить всех чаем. В том зале, где нам устроили чаепитие, видно, что историческая работа ведется с детьми как по современной истории, так и по истории гражданской войны. То есть на стенах висели портреты и биографии белых генералов, вождей белого движения. Стоят витрины с формой сербских солдат, с какими-то памятными вещами, доставленными из Сербии. То есть, ну, вот живую жизнь ни с чем не спутаешь, там действительно работают с детьми. Кстати, еще хотела бы поблагодарить тех радиослушателей, которые пришли. Все-таки чаще нам надо в нашем огромном городе видеть друг друга, потому что русский народ силен миром, при всем при том. Но тема, к сожалению, моего выступления была очень невеселая. Мы сформулировали тему еще месяц назад «Жизнь без истории» и даже не могли себе тогда представить, до какой степени это название актуализируется. Вот сейчас, собственно, выступление мое будет выложено на сайте Радонежа, но сейчас я хочу немножко поразмышлять вслед, это немножко разные вещи. Вот сейчас у меня в руках концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. Это так называемый единый учебник. Ну, единый учебник по гуманитарному предмету – это вообще плохо, потому что это выкручивание рук педагогам, каждый из которых мыслит творчески, находит какие-то свои пути в существующей культурной сумме, как донести до учеников те или иные вещи. А тут вот такое ввели единообразие. Но, конечно, беда не только в этом. Если бы она заключалась только в этом, то мы бы как-нибудь это пережили. Этот учебник, единый учебник, будем его так и называть, он по сути своей, кстати, он будет утвержден на высочайшем уровне, его будет лично президент утверждать, с чего бы такое внимание к истории. Наука вся идет под обвал, а историю вдруг отметили, заметили и приметили. Почему? Объяснение, к сожалению, очень тягостное, потому что историю вслед за Академией наук хотят уничтожить. Мы все помним великий страшный роман Оруэлла «84-й год», где человек, который случайно посмел сохранить газету, вчерашнюю газету из дальних времен, где встречались три политических лидера, которым не положено в сегодняшнем времени встречаться в прошлом, этот человек попадает в жернова политического террора. То есть тот, кто управляет прошлым, управляет будущим. Это Оруэлл показывает гениально, он показывает, как меняется постоянно картина прошлого в государстве, которое не отвечает интересам своего народа. Очень страшно, но, похоже, нечто в этом роде нас ждет, потому что этот учебник, безусловно, будет первым, но не последним. Есть у толерантности начало, нету толерантности конца. Что мы сейчас постараемся, собственно, доказать? Учебник ориентирован прежде всего... Нет, ну я не хочу, конечно, огульно охаивать абсолютно весь материал, потому что, разумеется, в нем есть какие-то разумные вещи, но еще бы их не было. Все-таки немыслимо всю историю написать неразумно. Но, тем не менее, мы говорим о том, что в нем проступило. То есть то, что нам сегодня утверждают, что русский народ никакой не главенствующий, а всего лишь один из многих в многонационалии и поликонфессионалии, это еще полбеды. Этот учебник протягивается в прошлое. Он утверждает, что русский народ никогда не был главенствующим, никогда не был ведущим. То есть всегда была многонационалия и всегда была поликонфессионалия. Это, конечно, достаточно страшно. Сегодня они говорят, что хотят этим учебникам выработать, ну, там много общих слов красивых, выработать умение самостоятельно мыслить у учащихся и одновременно толерантность. Извините, это как? А если самостоятельное мышление приведет учащегося в совершенно другую от толерантности сторону? Ну, соврамши. Никакого самостоятельного мышления они не хотят. Они хотят усреднения. Не будем, вот врать не будем. Очень печально, конечно, но много таких вот откровенно кощунственных моментов. Много моментов смешных. Из кощунственных моментов я выделю, например, то, что Октябрьский переворот называется теперь Великой Русской революцией. Ну, понятно, что они взяли кальку с беды другого народа, французского народа, который до сих пор пребывает в плену этих заблуждений. Но почему же нам, собственно говоря, вот учиться друг у друга плохому? Неужели нет хороших вещей, которыми наши народы могут поделиться? Нет, надо непременно всякой дрянью делиться. В контексте Великая Французская революция была, конечно, антифранцузской. Был выбит генофонд, была пролита французская кровь. И русская революция была прежде всего антирусской революцией. Был выбит генофонд, была пролита русская кровь. Что французская Бретань, утонувшая в крови, что русская Тамбовщина, отравленная газами Тухачевским, который потом свое получил. Все это в одних и тех же пределах, к сожалению. И я считаю, что это мерзость и кощунство, эту катастрофу русского народа называть Великой Русской революцией. Есть еще такой термин, там, сталинский социализм. То есть мы сделали шаг назад даже в сравнении с Советским Союзом. Вот с Советским Союзом моего детства, например. То есть если при Советском Союзе мы говорили «культ личности», конечно, и в учебниках так было. То есть, конечно, там не вся катастрофа 20 века освещалась, но хотя бы какой-то ее кусок, то теперь мы говорим сталинский социализм, индустриализация, осуществленная чрезвычайными мерами. Это перелом хребта российскому крестьянству, это чрезвычайная мера. Спасибо. Ну, есть вещи откровенно смешные. Например, я упоминала об этом на лекции, что среди персоналей там после каждого раздела упомянуты исторические персонажи, исторические фигуры, которых школьникам надлежит знать для успешной сдачи экзаменов и общей культуры. Так вот, во-первых, ну, само по себе бред, что учебник затрагивает настоящий момент. Тут понятно, что это будет подлое заискивание перед сильными сего момента, что это будет необъективная оценка слишком большой приближенности к событиям. Ну, 20 лет – это общеизвестная практика, это минимум минимум. Хотя бы чтобы вот тут мы этот расстрел Белого дома не можем еще толком оценить. Хотя 20 лет уже прошло, то есть меньше 20 лет на историю никак нельзя. Нет, дают по сегодняшний день. В этом сегодняшнем дне, значит, оценивают исторические фигуры. Исторические фигуры, вот одна из исторических фигур, которую, заметим, теперь школьники будут должны знать для экзаменов, это автор детективов. Борис Акунин или Георгий Чхартишвили, это уж кому как больше нравится, я лично люблю называть вещи своими именами, ну, извините. Давайте еще Дарью Донцову исторической фигурой сделаем, Филиппа Киркорова. Собственно, почему именно Акунин из всей этой псевдолиберальной, в действительности просто троцкистской шушеры, прошу прощения за мой французский, из всей этой публики, почему именно Акунин? Он что, коллективу авторов коньяком проставился? Вот Быков с Шендеровичем пожадничали, а Акунин, значит, вовремя принес ящик коньяку и попал в исторические фигуры? Нет, я возьму свои слова обратно, если авторы этой концепции сумеют мне донести внятно и четко, почему Акунин является исторической фигурой. Но если не сумеют, я настаиваю на версии коньяка. И что самое печальное, конечно, тут уже радио Радонеж уделило этому много времени и будет уделять еще, это ликвидация монголо-татарского ига. То есть не было монголо-татарского ига, потому что не было никогда. Была система зависимости русских земель от Орды или русских княжеств, не скажу точно. Вот. То есть была такая, ну, система зависимости, административное устройство такое было. Не было смерти наших князей под досками, на которых пировали ордынцы, не было взятия Рязани Батыем, не было Козельска, сравненного с землей, не было Евпатия Коловрата, ничего этого не было. Было такое административное устройство. Ну, что тут сказать? Татарские историки настояли, что наличие монголо-татарского ига как бы нарушает мир между нашими народами. Никогда не нарушало, теперь нарушает. Что тут сказать? Во-первых, ну, совершенно очевидно, что такое история. Есть факты. Факты всегда нейтральны. Факты — это то, с чем оперирует, собственно, профессионал. Есть трактовка фактов, в которую подключается идеологический момент. С этим уже оперируют преподаватели истории, писатели, кинематографисты, потому что вне идеологии, в массовом сознании истории не существует. Когда меняется трактовка фактов, и, разумеется, трактовка фактов осуществляется сообразно интересам и представлениям главного правящего народа. Когда меняется трактовка фактов, значит, меняется тот, кто правит. Потому что иначе с чего бы ей меняться? А когда вместо фактов уже начинается подтасовка фактов, прямая подделка фактов, это означает, что процесс зашел слишком далеко. Вот один из прелестных совершенно моментов. Оказывается, Брестскую крепость защищало 2500 чеченцев. Еще недавно их было 500. Скоро, вероятно, мы подойдем к тому, что весь гарнизон Брестской крепости был укомплектован исключительно чеченцами, а Берлин брали одни узбеки. Это дурно, мерзко и скверно. Мы не позволим предать наших предков. Не позволим. И вот, строго говоря, я думала о том, можем ли, ну, просто чисто для объективности, я задавалась вопросом, действительно, вот монголо-татарская ига, можем ли мы действительно сделать какой-то добрый шаг по отношению к нашим татарским согражданам? Я поняла, можем. Потому что, строго говоря, нашествие Батыя – это нашествие чистых монгол. Абсолютных монгол. Это надо просто посмотреть картинки, как выглядит монгол и как выглядит то, что мы сегодня называем татарином. Нашествие Батыя – это монголы. Золотая Орда, которая уже стала мусульманской и установилась как некое образование прочное – это такая сумма всех разных народов, ассимилированных монголами, в том числе и тех, что являются предками нынешних татар. То есть мы без всякого ущерба для себя могли бы убрать половину термина и сказать «монгольская ига», «ордынская ига». Но при одном очень жестком условии. При том условии, что татары прекратят эту необъективную, абсолютно чуждую фактам мифологию о том, что они-де потомки Чингисхана все разом и потомки Батыя. Это, во-первых, неправда, потому что потомков Чингисхана среди них было раз-два и обчелся. Это все равно, что говорить «Российская империя, немецкая страна», потому что у Романовых есть немецкая кровь. Примерно такая же ахинея. Так вот, попытки татар возвести себя к монголам, они недружественные. Давайте так. Вы на помойку у знамя Чингисхана. Вы говорите, мы честные люди. Да, нас ассимилировали монголы, у нас были взаимные трудности. Потом они прошли. Но какое отношение к татарам имеют Чингисхан и Батый? Мы говорим, давайте говорить о монгольском иге, о ордынском иге. И все будет замечательно. Но, опять же, есть у толерантности начало, нет у толерантности конца. Тут вот уже мало нам обороны Брестской крепости, такой своеобычной. Еще хотят чеченские историки продолжить. Ну, чеченские историки – это вообще дивный оксюморон. Просто дивный, потому что люди, которым в конце XIX века нами дан букварь, не наш, не русский, их собственный, не могут в качестве бесписьменного народа иметь историю. Они имеют историю только там, где соприкасаются с историей России. Но, во всяком случае, чеченские историки продолжают свою работу. Они уже несколько лет назад установили, что Рюрик был чеченцем. Ну, представляете, как тяжело было горными тропами водить дракары. Я думаю, да, великий был человек. Вот, и продолжат тем же путем. То есть, на самом деле, что я хочу сказать, завершая наш сегодняшний разговор, вдогонку моей лекции, ответственность за передачу истории перекладывается на семью, перекладывается на скаутские организации, к которым я отдельно обратилась вот на своей лекции. То есть в школе дети истории не получат больше. К счастью, у нас есть огромное количество прекрасных учебников истории, особенно прекрасные учебники истории, написанные в дореволюционное время, да и учебник академика Рыбакова очень и очень неплох. То есть, к сожалению, история становится домашним предметом. Вот это был мой вывод. Это данность, с которой нам надо смириться и не надо сдаваться. Надо жить в этих условиях. И пусть история будет. Всего доброго! Это был час писателя с Еленой Чудиновой. Всего доброго! До встречи!
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Добрый день, братья и сестры. С вами в студии Дмитрий Володихин. Сегодня мы с вами поговорим об одном чрезвычайно важном событии, которое произошло 10 ноября. Еще за неделю до того, 4 ноября, открылась замечательная масштабная церковная выставка «Православная Русь» Романова. Эта выставка проходит в Манеже, и ну вот уже за неделю через нее прошло, говорят, более 100 тысяч человек. Огромные толпы стоят в очередях для того, чтобы туда пройти, и оно того стоит. В принципе, это выставка, посвященная не только династии Романовых, это выставка, посвященная истории Руси, времена их правления на протяжении 3 веков, взятая в церковном ракурсе, то есть с точки зрения нашей церкви. И оформлена она просто великолепно, и я очень советую ее посетить. Это зрелище не только роскошное, но и поучительное. Но у всякого мероприятия есть свой апогей, своя кульминация. Так и у выставки «Православная Русь» Романовы кульминацией стала большая конференция, приуроченная к 400-летнему юбилею Дома Романовых. Она прошла в это воскресенье, 10 ноября, и на ней-то мы сегодня и сосредоточимся. Собственно, почему о ней стоит говорить? Но прежде всего она собрала чрезвычайно крупных людей. Туда пришел Нарышкин, там был министр культуры Мединский, туда пришел режиссер Никита Михалков, замечательные историки Нарочницкая, Миронов, и, помимо всего прочего, итоги подводил глава общественной организации «Романовский юбилей» Константин Малафеев. Я перечислил далеко не всех значительных политических деятелей, общественных деятелей, деятелей культуры и науки, которые посетили эту конференцию. Но совершенно ясно, что церковь предоставила свою площадку для единого коллективного высказывания тем персонам, которые имеют чрезвычайно большой вес как в глазах нашего правительства, так и в глазах нашего общества. Ведь, по сути дела, главным распорядителем на выставке, да и в общем на конференции, был архимандрит Тихон Шевкунов, наместник Третенского монастыря, человек, который делает чрезвычайно много в сфере православной культуры. Автор знаменитой книги «Не святые, святые», также постановщик фильма «Византия». И вот именно он в значительной степени был инициатором того, что собрались столь значительные люди и высказались примерно в одном ключе. Что же это за такое коллективное высказывание? Вы понимаете, выставка имеет отчетливо историческое звучание. Это взгляд на историю России, которую надо воспринимать как своего рода урок. Из урока надо извлечь определенные выводы и руководствоваться ими, строя планы на будущее. А урок таков. Собственно, люди, которые пришли на конференцию для того, чтобы выступить, говорили о великом благе стабильного, спокойного, эволюционного развития России при чрезвычайно развитой, при сильной государственности. Эта государственность должна оформляться прежде всего как монархическая. То есть к монархии было частью выступающих высказано уважение, это как минимум почтительное отношение. Что же касается других, то там было высказано прямо достаточно, что это наилучшая форма правления для нашей страны. Если мы говорим о роли церкви, о роли православия в государственном строе России в исторической ретроспективе, то здесь будет, опираясь на выступление участников конференции, видно, у православия, у Русской Православной Церкви всегда и неизменно было исключительно важное место не только в русской культуре, не только в религиозной сфере, но и в сфере государственной. Она была духовным пастырем нашей государственности, она отводила нашу государственность от величайших грехов, от, скажем так, духовного падения, она воспитывала нашу государственность, направляя ее на тот путь, который был для страны благом. Это продолжалось на протяжении многих веков. И с этой точки зрения, конечно же, у церкви колоссальная заслуга. У нее есть свое место не только в культуре, не только в делах религии, но и, повторяю, в государственном строе России. Это место никем отменено быть не может. И сейчас оно постепенно возвращается. Сейчас оно постепенно реставрируется. Церковь вновь занимает его по праву. Кроме того, было высказано достаточно четкое мнение по поводу революции. Если прежде революции называли локомотивами истории, то сейчас с утверждением, достаточно очевидным, мощным утверждением консервативной точки зрения на этот вопрос, видно другое, что революции были рискованным историческим экспериментом с неоправданными для общества потерями. И скорее следует относиться к революционному пути развития нашей страны, да может быть и всего мира, как к чему-то не только рискованному, но и просто отрицательному. Наконец, последнее, собственно, это касается семьи, вопросы семьи. Обсуждались на этой конференции как вопросы, исторически связанные с деятельностью государства, с государственным творчеством в истории России. И депутат Мизулина высказалась за чрезвычайно активную поддержку традиционных ценностей, за сберегающее семью отношение к государству в Российской Федерации, как за то, что было в России давным-давно и должно быть сейчас. Иными словами, сбережение семьи – это с православной точки зрения необходимость, с точки зрения государственной должно быть необходимостью, с точки зрения исторической всегда было естественным делом для России. И когда мы подходим к резюмированию итогов этой конференции, мы видим огромное количество серьезных персон, высказала консолидированно консервативный взгляд на русскую историю, русское настоящее, ну и, очевидно, надо полагать на русское будущее, на строительство планов о развитии нашей страны. Очень хорошо и правильно, что это произошло. Очень хорошо и правильно, что эти взгляды, которые циркулировали на протяжении многих лет в правоконсервативной, или, проще говоря, в русской православной государственнической среде, были подняты на высокий официальный уровень. И очень хорошо, что над этим потрудилась наша церковь, что она предоставила свою площадку, что она собрала этих людей, что она смогла сконцентрировать очень серьезные силы для того, чтобы эти слова прозвучали, чтобы эти концепции были сказаны с высокой трибуны. О чем это говорит? О том, что Русская Православная Церковь в настоящий момент имеет силы, возможности, инструменты для духовного и интеллектуального влияния и на наше общество, и на правительственную сферу, и на политическую элиту. Это очень важно. Это внушает надежду на будущее. Хочется надеяться, что это влияние приведет к добрым плодам, что оно будет усиливаться, расширяться, и то, что реальная политика нашего государства будет в большей мере связана с православными идеалами, православной этикой и христовой верой. Вот то, что мне казалось важным сказать относительно этой конференции и этой выставки. А теперь еще раз повторюсь, честное слово, выставка сделана замечательно. И сейчас я на секунду отстраню от себя официальный тон для того, чтобы еще раз позвать вас туда, братья и сестры. Оно того стоит потратить некоторое время на очередь перед входом и эту выставку посетить. Она будет еще продолжаться 2 недели, и за это время, я думаю, многие сотни тысяч людей смогут ее посетить. Посетите и вы. Это очень большое событие в культурной жизни Москвы, и, в общем, очень доброе, очень ободряющее зрелище. Напоминаю то, что выставка «Православная Русь» Романова проходит в Манеже, рядом с Кремлем. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Глаз народа». Говорят наши радиослушатели.
Работает автоответчик.
Передача Лины Макарчан о Рахманинове просто чудо. Хорошо бы услышать передачу о жизни и творчестве самой Лины.
Здравствуйте, это Галина Григорьевна, Москва, пенсионерка. Я хотела поблагодарить радиостанцию «Радонеж» за то, что предоставила время. И хотела поблагодарить низкий поклон Елене Владимировне Курчан за передачу, посвященную 140-летию со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова и 70 лет со дня его кончины. Низкий ей поклон. Встала на кассету, буду слушать, когда будет соответствующее настроение. Храни вас Господь. До свидания.
Беспокоит Екатерина из Москвы. Хочу поблагодарить Лину Владимировну Макарчан за все ее интересные передачи по радио «Радонеж». Особо за последнюю передачу о Сергее Васильевиче Рахманинове. И мне кажется, что пора сделать уже большую передачу о самой Лине Владимировне и напомнить радиослушателям, что она является не только создателем такого замечательного цикла «Возвращение на родину», но является выдающейся певицей нашего времени. И дайте возможность послушать ее удивительный голос. Спасибо.
Какое счастье слышать Лину Макарчан на нашем другом Радонеж. Спасибо огромное, спасибо. Бесконечно счастливо слышать это. Ренессансные русские люди широкого общение с ней, все эти Мадонны, так называемые, гремят во всех каналах.
Я хотела бы благодарить за поэму Мельникова «Русский крест». И очень бы хотелось бы узнать, на какой стадии сейчас строительство храма завершается, или, если можно. Спасибо, Господь.
Дважды прослушала талантливейшую, искреннюю, до узнаваемостью жизненную свою, русскую до боли, поэму «Русский крест» Николая Мельникова. И несмотря на трагический исход героя и автора, поэма необычайно светлая, высокая, летящая, жизнеутверждающая. За всех Иванов русских помолимся, и за автора, так безвременно ушедшего. Ирина Бабурова.
Ваша давняя радиоприхожанка Людмила из Владимирской области, город Киржач. Хотела бы поблагодарить за передачу о митрополите Петериме Нечаеве. Спасибо вам большое, до свидания.
Очень понравилась передача, посвященная годовщине смерти митрополита Петерима. Хочу сообщить также, что митрополит Петерим 1991 года вместе с архимандритом отцом Иннокентием участвовали в Международном конгрессе византинистов в Москве. Кажется, он был председателем конгресса. Это был первый совместный с церковью международный конгресс. На нем присутствовало много греков и представителей других стран, в том числе и Мендор. Митрополит Петерим и отец Иннокентий выступали с докладами. Есть ли в патриархии копии документов этого конгресса, не знаю. Возможно, знает отец Асмус. Во всяком случае, можно запросить их в Институте всеобщей истории РАН, чтобы иметь весь корпус документов, бытность работы и митрополита в патриархии, когда он возглавлял. Спасибо за внимание. Всех благ.
Вам звонит из Петрозаводска. Прием очень плохой, постоянный треск. Еле слышно то, что говорится и то, что поется. Первое. Второе. Почему на Радонеж не приглашаете отца Александра Борисова, достойнейшего священника, умницу, прекрасного служителя? Вот два вопроса таких.
Очень плохая слышимость Радонежа. Постоянные шумы по Москве. Район метро Каховская, Зюзина.
Пожалуйста, организуйте передачу, как попасть в женский монастырь на постоянное служение в Московской области. Спасибо.
со многими передачами очень согласна с Виктором Александровичем Саулкиным и Страстниковым, что Бог творит историю, что как бы судьбы мира в его руках, особенно России, и что каждый народ достоин своего правителя. И большевистская власть, которая пришла на Россию, и, в общем-то, и Сталин, это все было в промысле Божьем. И сейчас, когда мы находимся в лодке, в бушующем океане, я считаю, что националистические вопросы раскачивают эту лодку, да нельзя. Вот сейчас прослушала передачу писательницы Чудиновой. Я считаю, что как бы вот этот русский марш, я русская. Но христиане всегда отличались своей любовью и кротостью, побеждали мир, а ненавистью. Нельзя разжигать эту ненависть сейчас. Я считаю, что конфликт между христианами и мусульманами спровоцирован сатанистами. Только им выгодно столкнуть нас лбами, чтобы мы поубивали друг друга. И тогда они восторжествуют в Израиле и построят свой храм. Спасибо большое.
Здравствуйте, редакция. Пожалуйста, по возможности почаще включайте передачи с участием исключительно эрудированного протоиерея Олега Стеняева, который как никто просвещает нас по библейским вопросам. Очень прошу вас. И второе, хорошо бы анонсировать передачи с 20 до 23 часов, потому что целый вечер сидеть у приемника нет возможности. Спасибо.
Пожалуйста, Савва Васильевича Ямщукова, не забудьте вспомнить. Спасибо.
Вы знаете, очень интересные беседы с писателем Еленой Чудиновой. Жалко только, что вы ей отводите очень немного времени в эфире.
Здравствуйте, обращается к вам слушатель Сергей. Очень рад, что есть такое замечательное радио «Радонеж». С удовольствием слушаю прекрасные передачи и много черпаю для себя. Получаю большое удовольствие. Благодарю сотрудников радиостанции и всем, кто помогает в этой сложной работе. Спаси, Господи.
Дорогие и любимые наши батюшки и матушки, мы не только слушатели Радонеж, а более всего ученики, не ленивые, а желающие умнеть. Ученики разных возрастов и возможностей. Учимся умной беседе, умению критично осмыслить поступки и позиции, и учимся духовной культуре. Живем так, как вы нас учите. Воспитались и даже исцелились поучениями наших духовных наставников, и не можем согласиться, что нас лишат возможности слушать на частоте 846 кГц. Вы теряете большую и благодарную аудиторию. Не расстраивайте нас, пожалуйста. Доброго здоровья и всех благ.
Это говорит раба Божия Валентина. Сделай передачу про архимандрита Алипия, настоятеля Псковско-Печорского монастыря, который сохранил эту обитель в суровое хрущевское время. Спасибо за внимание.
В восторге от вашей передачи, Божия Людмила.
Очень понравилось выступление историка Дмитрия Молодихина об отношении к монашеству Попа Петра и после. Пожелание такое. Рассказывая об историческом периоде, разъясняйте нам, пожалуйста, не только фактические данные, но и причины.
С огромным удовольствием слушаю цикл передач авторской группы Бориса Чернова «Русские соловьи». Познавательно в этом цикле рассказывается о выдающихся дирижерах, солистах, репертуаре Большого театра, замечательное качество записей и отлично воспроизводится на волне 72.9 FM. Можно ли обратиться к авторам с личной просьбой помочь установить по имеющимся фотографиям фамилии скрипача оркестра и певицы Большого театра, служивших в этом театре в 30-50-е годы прошлого столетия. Может быть, авторы подскажут другой способ решения моей проблемы. Заранее благодарю. Марина Александровна, город Москва. Контактные телефоны 8-499-240-87-17.
Здравствуйте, радио Радонеж. У вас прекрасные обозреватели. У каждого свой стиль, каждый индивидуален. Начиная от главного обозревателя и кончая обыкновенных. Вот всей семьей слушали с удовольствием Сергея Худеева лекцию обозрения об ангелах. Пока вот шла передача, никто слова не обронил. До такой степени было притягательно это все. Своеобразен и Виктор Саулкин. Пожалуйста, пусть они всегда вещают у вас. Никуда их не отпускайте. Большое
спасибо вам за то, что есть такое радио Радонеж. Спасибо, что есть такое радио Радонеж, где мы можем говорить свои мысли и слушать мудрых людей, и учиться всему и вся. И хочется, чтобы передача была насыщеннее, мудрее. Спаси, Господи.
Уважаемый радио Радонеж, достигая смысла, сразу скажу. Наибольший интерес у меня вызывает передача Скурата. Они очень информативные и правдивые. Мне бы очень хотелось, если это возможно, взять интервью у Александра Николаевича Баханова. Я его не слышала со времени передачи «Акценты». Что он думает о современной России? Если вообще уже, конечно, было бы замечательно послушать также Валерия Хатюшина. Спасибо вам большое за вашу деятельность.
Я, например, всегда спешу в субботу к вечернему эфиру отца Дмитрия Смирнова. Я не согласна со слушателем, который возражает против его появления в эфире. Спасибо.
Это прихожанка храма Покрова Пресвятой Богородицы, город Щелково. Давний очень слушатель Радонеж. Все передачи очень интересные, спасибо. Очень благодарны за все передачи. Особенно за проект «Евангельские чтения». Мне очень хочется услышать передачу, как должен относиться к священникам и почитать священников. И после этого, видимо, не будет таких вот вопросов, кого бы ему хотелось не слышать на передаче «Радонеж». И просьб. Спасибо большое.
Здравствуйте. Очень мало у вас программ все-таки, которые были бы исторически активные, которые бы включали бы из слушателей. Те программы, которые у вас с батюшками, они вопросы отвечают на минимум звонков. Это тоже большой пробел. И кроме того, у вас очень часто с 9 до 10, когда люди ждут программы «Поговорить с батюшкой», бывают заменены. Вы должны либо исправить, либо дать новое расписание, что у вас не всегда прямой эфир с батюшкой, либо все-таки придерживаться этой традиции, когда с 9 до 10 вы в прямом эфире даете возможность слушателям поговорить с батюшкой. Понимаете, вот больше правды, больше чистоты и света, и вот уходите от лжи, потому что вот то, что в историческом плане такие сейчас уже деятели, как Соловьев на своих программах и Владимир Вольфович Жириновский, вот эти вот люди, они не могут раскрыть правдивую историю начала революции, революционных лет и строительства государства, начиная с Сталина. Поэтому если вы приоткроете и дадите возможность свету проникнуть через ваше вещание, вы поможете не только себе, потому что вы спасете свои души, но и своей родине.
Спасибо всем авторам, всем сотрудникам радио «Радонеж». За эти годы вы стали для нас самыми близкими, родными по духу. Спасибо за все передачи. Особая просьба о ночных передачах. Исключить детский час, «Истинные ложные», «Семейная гостиная». Ночью хотелось бы слушать любимых батюшек, литературные передачи, в том числе и критику Михаила Михайловича Дунаева, учителя Лобастова, исторические передачи. И, конечно, хотелось бы ночью слушать молитвы, может быть, ночные службы из монастыря. Спасибо. С Богом.
Хотел бы поблагодарить радио «Радонеж» за передачи, которые очень полезны и очень поучительны, и действительно дают понять, что такое Родина, что такое православие.
Пожалуйста, хотелось бы почаще слышать такие концерты, как вот концерт 1950 года памяти Неждановой, вот что-нибудь подобное. Это вообще, это что-то просто. Для нас это сейчас все такая ерунда, а тут такой концерт. Пожалуйста, почаще и побольше вот таких концертов. Спасибо.
Дорогая редакция «Радонеж», очень хотелось бы почаще слышать голос нашего святейшего патриарха Кирилла. так как большинство из ваших слушателей телевизор не смотрят, а по радио его выступления не передают. Поэтому обращаемся к вам с просьбой знакомить нас с его проповедями, выступлениями и обращениями, рассказывать о его поездках по стране и за рубеж. И еще хотелось бы, чтобы эти передачи проходили в определенные дни и часы, недели, чтобы легко было отслеживать их. Благодарим вас и весь ваш коллектив за нелегкие труды ваши и молимся, чтобы Господь и Матерь Божия укрепили вас. Божьей помощи вам!
Вы слушали программу «Глас народа». Мы ждем ваших замечаний, пожеланий и предложений на наш автоответчик
950-6996. Сегодня день особенный. Сегодня мы празднуем день памяти апостола Стахи, небесного покровителя протоиерея Стахия Минченко, настоятеля храма святителя Николая в селе Филипповское. Дорогой батюшка Стахий, в этот особенный праздничный день примите, пожалуйста, от нас, от имени всех прихожан вашего храма, сердечные поздравления с днем вашего ангела. Мы, ваше паство, выражаем вам любовь и почитание. Вас невозможно не любить доброго, чистого сердцем и дивного человека. Вся ваша жизнь является для всех нас примером служения Богу и людям. Вашими молитвами и добрыми советами многие создали крепкие семьи, бросили вредные привычки и, самое главное, нашли путь к Богу. Мы очень благодарны вам за вашу непрестанную заботу и любовь к нам. От всего сердца мы желаем вам крепкого здоровья, непрестанной духовной радости, достойных духовных чад и послушных учеников. Пусть ваш покровитель, апостол Стахий, укрепит вас в вашем служении, Божьей помощи во всем и небесного богатства. Спаси и сохрани вас, Господь, на многие и благое лето. С любовью и земным поклоном прихожане Свято-Никольского храма Сова Филипповского.